Вот опять забыл включить. Вот вроде он сейчас пошел.
Проверяйте, чтобы работал уже хорошо.
Ну вот в прошлый раз я был убежден, что я отключил, а нажал вместо этого, ну, записи, запуска, стоп.
Ой, хорошо.
У меня как бы есть несколько интересных тем, но я с этой инфекцией, ну просто голова не работает.
Жара.
Ну, жара. Я этот, у меня кондиционер есть, в принципе. Или я в кафе могу пойти. Тут в той же Армении, например, там прекрасный кондиционер работает все время.
Там прохладно, да?
Вот в Светкаве, но в Светикаве там отключают днем электричество часто. И нет электричества, нет кондиционера, сразу там душно. А на Армении не отключают.
Присоединены к критической инфраструктуре.
Ну да, да, да. Так что я от жары сейчас не особенно страдаю. Ну, раньше, когда на улице хожу.
Угу.
Ну, говорю вот просто. Сегодня я ночью даже замерз. Я кондиционер включаю ночью, угу. Потому что ночью прохладная, слава богу. Но сегодня так даже ночью было прохладненько. Ну что, может быть, как в прошлый раз вопросы... Я попробую ответить.
У меня нету. Не то, что такая неделя была тяжелая. Я особо ничего не читала.
Я вот сейчас читаю из Апокалипсиса истолкованного. Я дошел там до таких отрывков межглавных условий. Но она как межглавная. Там дается толкование на Апокалипсис. Ну и вот это место, где дается на женщину, сидящую на этом...
На звере?
На звере, да, угу. На звере. Багровый или ярко-красный зверь. Ну и вот там он, когда доходит до какой-то темы, и потом начинает развивать ее параллельно, там, допустим, о заповедях или об этих. И там сейчас как раз вот он, это вот женщина, сидящая на звере. Так вот, зверь там — это слово. Только поскольку на нем сидит эта блудница вавилонская, то это слово профанированное. И там показываются вот эти все рога, которые на головах звери, они все обозначают какие-то истинности, в данном случае профанированные. Вот там всякие толкователи пытались, там про царей говорится, например, пытались там к этому, к чувственному привязать миру, там какие-то давать пророчества на будущее, что там будет. Знаете, много есть любителей пооткрывать апокалипсис, рассказать, что там будет в будущем. А он четко говорит, что, например, там этот зверь на семи холмах.
Mm-hmm.
И это приписывалось, что, мол, это семь холмов, это на, вот Рим, потому что он вроде тоже на семи холмах. Но он говорит, что ничего общего с этим не имеет, потому что эти семь холмов — это представительство по соответствию. И вообще все это ни к чему, к чувственному не имеет, а обозначает только внутреннее состояние сознания. Вот это имеет отношение к римской религиозной убежденности. Вот он говорит, что вот есть религия, есть религиозная убежденность. Религиозная убежденность ничего общего не имеет с религией вообще. И говорит, что вот почему она называется Люцифером, то есть сын утренней звезды. Потому что изначально, когда вот эти христиане, ну, имеется в виду те, которые священники, наверное, богослова, вошли в постижение слова, то они пребывали в подлинных истинностях. То есть начало вот христианской церкви – это подлинная истинность. Но потом победило стремление. Вот там явно оно идет под кому, как потом описывает степень профанации. Вот я сейчас затронул степень профанации, самую страшную. Когда человек сначала жил в истинностях по слову и жил в добром по этим истинностям, а потом ушел от них.
Переменился.
И начал жить во зле. Да. Но при этом это доброе остается в нем, и он как бы коллапсирует в себя. То есть я думаю, что падение христианской церкви шло именно по этой последовательности, потому что сначала они не сильно жили в добром, это апостольская церковь, они жили в истинах, они были сыном утренней звезды, они видали эти истинности и жили по-доброму. А потом те, которые жили по-доброму, то есть вот оно начало впадать во зло. Но это еще в посланиях апостолов даже видно, что буквально вот при их жизни постоянно стремились впасть во зло члены общины. Ну вот даже Павел возмущается, что вот, мол, среди вас есть такой, который в такое зло впал, как у язычников не видно. Когда он получает христиан, он постоянно получает, что они впадают во зло. Хоть Павлу и приписывают, что он проповедовал спасение одной верой, но это неправда на самом деле. То есть он иногда действительно в эту сторону передавливал правильной веры, но он постоянно говорит о том, что вот, не впадайте в зло, нет. Вот, я думаю, что это скорее не только Павел, сколько его последователи, потому что это в дальнейшем развили. Но потом пошла вот эта вот вера, как бы отделенная от жизни. Но они пребывали в познаниях подлинно истинного. И вот поэтому нам говорится, что сын утренней звезды, но поскольку они были во зле любви к собственному, то есть еще не чувственного, а именно любви собственного, то они впали, они начали искажать слово. И сказать его таким образом, что приписали себе, то есть вот тем, которые правили церковью, право отпускать грехи, открывать и закрывать Царство Небесное, посылать в преисподнюю. То есть они взяли буквальный смысл слова о том, что Петру вручаются ключи от Царства Небесного, но имелось в виду вера. То есть Петр представительствовал веру. А они это интерпретировали таким образом, что человеку Петру это вручилось, а потом он эту власть передавал рукоположением дальше по наследству. И вот, начиная с этого момента, христианская церковь становится помешанной на этом рукоположении, каноничности и так далее. Вот смотрите, что сейчас творится, например, там они спорят, что вот там каноническая церковь Московского патриархата, неканоническая церковь Киевского патриархата, а потом ее как бы канонизирует Кпель. Это Константинопольский патриархат, и она становится канонической, а те не признают ее каноничности. И это все восходит к этой идее, кто открывает и закрывает Царство Небесное. Потому что вот с чем начали спорить Лютер и его последователи, вот с правом Рима открывать и закрывать Царство Небесное. Но это доходило до таких безумий, что, дескать, святые имеют больше святости, чем нужно для личного спасения. Но смотрите, вот в этом еще звучит, что для спасения нужна святость, то есть святость жизни. Но идея, вот как бы извращение было в том, что можно типа сделать достаточно доброго, чтобы лично спастись. Но мой святой это тот, который сделал больше доброго, чем нужно для личного спасения. А что это доброе? А это доброе находится в распоряжении Папы Римского. И вот он поэтому святость святых может приписывать, ну, посылать на тех, у кого святости не хватает. То есть уже это переходит в юридическую постепенно плоскость. Что для спасения нужно жить доброй жизнью, но если ты не живешь доброй жизнью, то юридическим аспектом можно чужую добрую жизнь тебе присвоить. То есть все еще признается, что нужна добрая жизнь для спасения, но уже можно попользоваться чужой доброй жизнью. Отсюда возникает этот совершенно дикий культ поклонения святым. То есть мы им поклоняемся, чтобы они нам эту дали, ну, свое доброе, которым мы спасаемся. И Лютер начал бороться с дикостями этого убеждения, но в результате пришел к убеждению, что никакого доброго для спасения не надо вообще, что хватит индивидуальной правильной веры. Но если бы это следовало тем путем, что если у тебя есть индивидуально правильная вера, то ты спасаешься тем, что живешь по ней, а не какими-то чужими заслугами, что нет, то это вот было бы правильно. Но он уклонился. Он сказал, что вообще никакого добра не надо, потому что если добро, оно всегда заслуживает, человек начинает себе приписывать заслугу Господу. То есть, как бы тоже вот не совсем неправильно. Да, человек, который присваивает себе добро, он приписывает себе заслугу Господа. Но он не спасается иначе, как добром, потому что он должен жить добром, но не приписывать себе заслуги. А Лютер заявил, что он приписывает себе заслугу, поэтому добро его не спасает. Но если не спасает добро, то что спасает? Спасает вот это вот правильная его вера. И дошло до Кальвина, который вообще заявил, что все люди изначально или проклятые, или наоборот спасенные.
Избранные,
да. И что бы избранный ни делал, он никогда не погибнет, а что бы проклятый ни делал, он никогда не спасется. При этом, смотрите, помните, вот мы с вами разбирали это на позапрошлом занятии, что Господь видит, куда человек хочет идти, и ведет его всеми делами его жизни, или же на небо, или же в преисподнюю. Но он видит его в согласии с его собственным выбором, который происходит вне пространства и времени, и только в пространстве и времени реализуется. То есть он происходит в нисходящей последовательности. В тот момент, когда нисходящая последовательность обращается в восходящую последовательность творения человеческого. Потому что в нисходящей последовательности человек – это только восприемник. То есть вот нисходящая последовательность, там все от Господа. Все, что не зашло, все от Господа. Человек это восприемник, но по качеству этого восприемника все, что в него не сходит в нисходящей последовательности от Господа и завершается в последних природной степени его сознания, оно там как бы отзеркаливается, переходит в восходящую последовательность, но по качеству восприемника. И какое качество, такая и восходящая последовательность. И вот качество восприемника и определяет этот самый выбор. Причем это качество, оно находится в его рассудочном. Вот человек образуется в рассудочном. Пока не начал образовываться рассудочное, человека нет. Это какой-то набор зверей. То есть в таком прото-человеке он только как хаос, как первый день творения. Хаос, Дух Божий носится над водами. И потом начинается создание в нем условий. То есть появляются животные, там сначала отделяются воды от этого. Это вот создание человека до появления рассудочного. То есть не человека, а человекоподобного существа. Но он еще не человек. И только когда подходит дело к этому дню творения, когда создается рассудочное, появляется вот Адам. И вот тогда появляется человек. Но если вот вся эта строительная площадка, она была бы чистая, или она как была чистая, то создается человек чистый. Ну, вот преадамиты, допустим. А из них уже рождается этот человек небесной церкви. Но если она не чистая, если это падшее сознание, то рождается человек дьявольский. И каждый человек выбирает ад. Но так как Господь милосердный, то Он пробует что-то исправить вот момент этого выбора. И это мы видим в пространстве и времени, в обстоятельствах жизни человека в мире. Потому что все эти обстоятельства – это видимость. Вот Господь видит реальность. Перед Ним все времена и все пространства предстоят в одном целом. И Он видит структуру и формирует эту структуру в зависимости от ее качества. И если ему удается что-то в момент перехода нисходящей последовательности восходящую исправить, то тогда восприятие начинается совсем другим образом. То есть человек начинает стремиться, появляется стремление к небу, пусть даже вот как маленькое горчичное зернышко. Но чтобы оно было присвоено человеку, нужна вот эта вот реальная видимость жизни в мире природном. Потому что если она в чувственном не будет присвоена, то ничего и не будет. Вот как вот говорит, что небо без мира, как цепь без прицепа. Что не существовало. Но не только небо не существовало бы. Не существовало бы и внутренних степеней природного сознания, если бы не было самой последней чувственной степени. А вот в чувственной степени все это присвоение выглядит как некая жизнь в мире, в которой человек рождается во зле, и всякое, даже если у него есть добро, оно чисто природное, а потом какие-то люди под давлением обстоятельств или необстоятельств делают выбор в пользу зла и дальше уже завершают во зле, или все-таки делают выбор в пользу добра, и тогда Господь их постоянно преобразует и возрождает. И часто, даже если в мире процесс возрождения не был завершен, но начался процесс преобразования, то потом в том мире он завершается. Ну, это тоже восходящее. То мир, это восходящая последовательность, но уже более внутренние слои. Это мир духов. Но мир духов, он опять же, как мы с вами определили, принадлежит к внутреннему природного сознания. Вот, рассудочное – это высшее природного сознания, и вот там образуется человеческое. И оно образуется в зависимости от того, ну, каким образом человек действовал, мыслил. Потому что, смотрите, у людей, даже у предмитов, у них образовалось природное рассудочное, но оно образовалось наитием сверху. То есть из духовных, духовно-природных состояний у них образовывалось вот это вот чистое природное рассудочное. А потом, когда оно было Господом просветлено, в следующих поколениях начало образовываться небесное рассудочное. А небесное рассудочное образуется как? Вот в последнюю степень сознания засеваются, вернее, в внутреннюю степень сознания образуется небесно-природное состояние сознания. Они воплощаются по соответствию в природно-небесное состояние самой высшей степени природного сознания и образуется природно-небесное рассудочное. И это природно-небесное рассудочное, затем, воплощаясь в обстоятельства внешней жизни, образует все вплоть до чувственных постижений, которые выглядят вот как жизнь этого человека природно-небесного в мире. А потом, когда все это воплощено, то есть все рассудочное воплотилось во все действия природные, жить так называемые действия жизни, то есть формы пространственно-временные, оно от него отрешается, вот внимание, и восходит наверх, и уже человек становится чисто небесным. Сначала небесным природным, потом и чисто небесным. И входит в чистое, подлинное небе. Потому что небеса духовно, они не подлинны. Вот это, кстати, латинское слово тоже постоянно говорит. Самые единственно подлинные небеса – это небесные, это небеса небесные. А небеса духовные – они паразитируют на человеческом Господа, природно-духовном, которым он воплотился в мире. И пока оно воспринимается от Господа, то есть влительное живет, когда Господь живет в этих сознаниях, духовный ангел существует. А если он хочет жить по собственному волительному, то он погибает. Потому что он на самом деле просто отложенный демон преисподней. И вот у человека падшего, рассудочное, если бы оно образовывалось как у человека небесного, наитием изнутри, то есть со степени небесно-природной, у него бы образовывалось дьявольское рассудочное, потому что преемник извращен. И не было бы никакой возможности его спасения. Именно поэтому у него этот процесс закрыт, у него волительное не наитствует его рассудочное, не порождает его человеческое, а оно наитствует его чувственное, вся его чувственная жизнь исполнена этого адского волительного. Поэтому вот люди, так называемые чисто чувственные, они живут воры, алкоголики, ну такие, знаете, вот самые примитивные. Сел, украл в тюрьму, сел, украл в тюрьму, помните, какое-то? Или выпил, упал, протрезвел, пошел, выпил, упал. Наркоманы. Или чисто чувственное, когда, скажем, его там дрессируют, не пускают, особенно котик, он боится наказания, он живет жизнью такой обычной, чувственной, ходит по ночным клубам, работает где-то целый день, но ненавидит свою работу, а потом вырывается и бежит куда-то. И такие они могут и не становиться преступниками или наркоманами, или даже этими алкоголиками. Но не потому, что там какой-то сознательный шиитский выбор, а просто вот их как бы пасут обстоятельствами, не пускают туда. И там человеческого еще никакого нет. Это мужское и женское, но это не мужчина и не женщина. Да и мужское, и женское, это такое начало. И там в центре вместо рассудочного какой-нибудь зверь правит. Как латинское слово говорит, иногда человек такой вот человеческое, оно как лиса, иногда как волк, иногда как заяц, иногда даже как овца, но не без внутренней усмешечки. То есть там еще человеческого нет. Чтобы появилось человеческое, должно появиться рассудочное. А оно образуется путем аналитического мышления. То есть сначала вот когда человек начинает осмысливать, а потом из этого осмысления делать синтетические выводы, вот у него появляется природно-рассудочное. И это не обязательно, что он должен там на какие-то высокие материи думать. Вот когда вот такое существо, знаете, посетительность клубов, это юное дарование, начинает что-то в жизни себе осмысливать, у него появляется пусть хиленькое, пусть самое чувственное, но рассудочное. Но это рассудочное чисто природное. Вот это называется в слове «человек мертвый». То есть редко в этом, не так уж много в этом мире человеческих существ совсем безрассудочного. Ну, конечно, я знаю, если посчитать там процентом отношений, возможно, их и достаточно много будет. Может, их там будет даже 60%, может, 80%, не знаю. Ну, вот так понаблюдать, что в жизни происходит. А может и нет. Может, их только 20% таких совершенно. Вот их отморозками называют, правильно? Такой классический термин. Оно какое-то хилое, рассудочное, все-таки у кого-то все-таки есть там какой-нибудь офисного планктона, который там... И этого рассудочного хватает, чтобы не напрашиваться на неприятности, не красть, чтобы тебя не посадили, не убивать, чтобы тебя не посадили, даже заботиться о какой-то общественной репутации, чтобы люди думали, что ты хороший человек. И вот там образуется человеческое, но мертвое человеческое. И вот это мертвое человеческое нуждается преобразование и возрождение, то есть какое вот такое рассудочное, появившееся на чисто бытовом уровне, оно не может быть преобразовано, и меньше того, оно может быть возрождено. Потому что только то рассудочное, которое возникает на основании учения из какого-то религиозного, оно может быть спасенным, ну и преобразованным, дальше преобразуемым. А как преобразуемым? Вот самое лучшее рассудочное, которое образуется из подлинного слова, то есть слова христианского, даже иудейского. Все-таки в основе лежит именно это иудейское слово. А мусульмане, там язычники и так далее, у них совсем другое рассудочное образуется, но из их слова, потому что для них это слово. Что Коран, там, что для этих буддистов, для индуистов это и веды, или там даже это как...
Но это не религия у них.
Нет, почему это религия?
У буддистов?
Ну,
это не учение?
Современные. Буддисты это уже религия. Вот первые.
Современные?
Да, современные. Ламаисты. Правильно говорить, ламаисты.
Вот.
Но у них уже есть понятие Бога в человеческом образе, все. Потому что изначально буддизм не был религией. Поэтому он легко адаптировался ко многим системам, потому что буддизм это было путь освобождение от мучения жизни, которое порождается желанием. Это была чисто такая, ну сейчас бы это назвали психологическая практика. А потом оно преобразовалось в религию. И вот у всех у них образуется рассудочное. И более того, оно может быть даже преобразовано и просветлено в ангела духовного. Вот почему латинское слово говорит, что небеса есть и у мусульман свои, и у язычников свои, но они отличаются от христианских небес, и это как бы разные области обитания духовного мира, то есть разное состояние. И они не соединяются между собой. И христианское небо, оно самое высшее, но чтобы туда попасть, опять же, далеко не всякий сможет попасть. Именно поэтому даны другие учения, религии. Потому что исповедовать ислам проще, чем христианство. Исповедовать буддизм, кришнаизм проще, чем христианство. Оно тебя так высоко не закинет, если оно все же будет преобразовано просветлением, возрожденное состояние сознания и в небеса. Но все равно ты будешь спасен от зол адских. То есть ты пробьешь свои садами. А пытаясь взлететь слишком высоко, можно упасть очень низко. Потому что далеко не все могут удержаться в христианских небесах. И поэтому большинство христиан к христианству вообще не допускаются. Вот это смешно, конечно. То есть они вот как, помните, в Ветхом Завете, когда филистимляне или кто там украли ковчег, а он начал истреблять их идолов, то они положили его навоз с коровами и пустили, чтобы они куда шли, куда захотят, из своего святилища. Вот большинство христиан это и есть вот эти коровы, которые тянут этот ковчег, ноют. Да и не только христиан, начиная с этих же. С иудеев было. И как ни странно, большинство жителей, ну, тех, кто считает себя новой церковью, они тоже такие коровы. Они тянут на спине этот воз с ковчегом. Ну, кто-то же должен тянуть, правильно. Но к святости ковчега они имеют никакого ни отношения, ни прикосновения. Потому что для этого должно не просто образоваться рассудочное, у них даже образуется какое-то рассудочное по самому внешнему, примитивному, буквальному смыслу слова. Вот то же самое и с иудеями, и с христианами старой церкви. Но оно может быть просветлено. То есть нельзя сказать, что сейчас не спасаются иудеи, или сейчас не спасаются старые христиане. Они спасаются. Просто, скорее всего, вот входят ли иудеи там в христианское небо? Вполне возможно, что и входят. В отличие от мусульман, мусульмане не входят в христианское вот небо Нового Иерусалима. Хотя небо Нового Иерусалима, оно включает в себя и мусульманские небеса, и вот эти иудейские небеса. Но может ли иудей подняться до христианских небес, если он будет праведным иудеем? Если он будет жить по своему иудейскому закону и не презирать других, отвергаться зла, как греха перед Иеговой? Думаю, что может. Именно в христианских. Потому что это все-таки составляет одно целое. Иудейское слово, слово Нового Завета и латинское слово. Но и христианин простой, вот если он, то ли он в католической церкви живет, то ли он живет в этой православной церкви, то ли где какой там лютеранской, если он не проникается религиозной убежденностью своей конфессии, вот кто был спасен? В основном были спасены те же простые католики, простые евангелики, простые православные, ну, во время страшного суда. И сейчас то же самое. Вот если он сосредоточен на жизни, по слову, как он его понимает, ну, или иудей Ветхий Завет, или христианин, вот, православный, католик и так далее, то он спасается. И вот там вот в апокалипсисе открытом говорится, что те, кто не проникаются вот этой же католической религиозной убежденностью, православной религиозной убежденностью, протестантской религиозной убежденностью, они спасаются, если они концентрируются на жизни по заповедям. То есть там, где духовный смысл слова просеивает открыто сквозь его смысл природный. Но большинство не допускаются дальше преобразования в мире по той простой причине, что их может ждать вот это вот самое страшное падение, связанное с тем, что когда человек сначала живет по доброму, а потом начинает совершать внешнее зло или еще хуже того внутреннее, то есть, скажем, присваивать себе заслугу в этом добром, в котором он живет, то он вот гибнет. И оно не то, что гибнет, он коллапсирует, но фактически это да. В нем человеческое разрушается. Оно вроде образовалось, но оно разрушается, и оно становится, оно дальше не образуется в том мире в человеческое, а в какую-то заколлапсированную среду собственных этих, в фантазии, они не адские, в прямом смысле этого слова, потому что адские фантазии образуются именно, когда доброе человеческое обращается в злое, но человеческое же. Поэтому адские демоны, они выглядят монстрами, но это монстры во плоти. У них есть кости, у них есть плоть, пусть гнилая, пусть адская. А вот те, падшие самым страшным падением, они выглядят просто как раскаленные скелеты разного цвета, потому что там совершенно нет плоти. Но вот эти, которые живут в аду, они получают вот это вот человеческое. Но опять же я говорю, для того, чтобы что-то впало в ад, это должно еще образоваться. Вот человек мертвый.
Он должен делать какой-то выбор все равно, да?
Он в том человек. Мире, да. Потому что он не может оставаться навсегда мертвым в том мире. Но этот выбор часто адский, но такой адский. А самый внешний. Вот это вот латинское слово лимбос или лимб. То есть на самое обрамление ада. Вот латинское слово говорит, что Господь, если не может привести человека в небо, хотя бы старается привести его к менее жестокому и страшному аду. То есть чтобы в нем зло было совершенно более... Потому что самое страшное зло – это зло внутреннее, это зло любви к собственному. А зло любви к чувственному ради чувственного, оно тоже зло, но оно не такое страшное. И оно не так мучает человека в том мире. Не так уничтожает наитие божественного человеческого в него. И поэтому человек, который живет чисто чувственным, Господь удержит специально в этом чувственном зле, чтобы он не входил в более страшное внутреннее зло. Но, опять же, вот когда начало образовываться рассудочное, даже на бытовом уровне это рассудочное, нерелигиозное, человек уже начинает подвергаться опасности попадания вот в эту самую внешнюю преисподнюю, вот этот вот лимб. Поэтому Господь человек старается, потому что, как мы говорили не раз, в человек, в нем, что вообще есть в человеческом, вот в ребенке, вот эти вот остаточности, которые ему присваиваются, и которые держатся в дальнейшем, вот когда он становится даже природно-рассудочным. Все-таки это природно-рассудочное, в нем держится отдельно от его остаточности. Вот люди чисто чувственные, в котором вообще нет ничего религиозного, они выглядят людьми благодаря тем остаточностям, которые приобрели с детства. И часто очень таким, ну, красивая девушка или там такой мальчик, красивенький, умненький, все. Но в нем вообще нет никакой религиозности, в нем есть только это самое внешнее чувственное рассудочное. Но для него еще возможно потом спасение. То есть он, его человеческое должно быть потом стерто в порошок через опустошение. Ну вот это, которое образовалось. И в нем должно быть образовано новое рассудочное из тех остаточностей, которые он приобрел в детстве. Поэтому Господь очень четко следит, чтобы эти остаточности не смешивались с его злом позднейшим. А вот те люди, которые начинают жить в добром от Господа, в них это доброе приходит в них опять же через остаточности. Вот у этих, в которых смешалось доброе и злое, которые сделали самое страшное духовное, ну, профанирование духовного сущего, в них именно вот эти остатки. Почему они как скелеты выглядят? Потому что остаточности вот в них, вот это человеческое в этих остаточностях, оно перестало быть, было уничтожено. Вот это, которое они получили, и которое им не принадлежало. Вот это вот остаточное, оно приходит от ангелов, которые находятся при ребенке. Пока его собственное, личное сопиво не проснулось. Вот почему дети выглядят как ангелы? Потому что в них живут ангелы. Их собственная жизнь. И поэтому они подчиняются родителям. И между собой вот так играют, и в них нет стремления к накопительству, к жадности. А вот когда все это начинает просыпаться, это значит, начинает просыпаться их собственная особь. У некоторых детей это, кстати, начинает просыпаться достаточно рано. У других позже, но все равно просыпается. Это вот начинает просыпаться особь в ребенке. Но если это отделяется, вот чем больше особь просыпается, тем больше милое дитё превращается в этого отвратительного подростка. Вот это просто показывает, что ангельское в них уходит, а выходит их собственное. Часто говорят, вот как там такая замечательная девушка превратилась в такую ужасную стерву. Или такой замечательный хороший мальчик превратился в такого негодяя. Вот просто вышло собственное, которое было в их основе. А ушла чужая жизнь.
И приблизительно это может происходить в каком возрасте?
Ну, вот когда ребенок начинает превращаться в подростка. Ну, это 13-14 лет. Но подготовка к этому происходит раньше, потому что уже даже 8-9-летние у них уже начинает появляться.
По-моему, это даже и в 3-5-летнем возрасте.
До 4 лет
у некоторых.
Дети, до 4, я потом расскажу. Mm-hmm. До 4 лет дети еще как бы не поймут. В 4 года они начинают уже понимать, и уже видно, что это земные существа.
И делают свой выбор.
Mm-hmm. Да, они уже все, они уже понимают, где мама, где папа, где чужие. Тут уже идет различие такое хорошее. То есть они начинают быть осознанными. А вот до 4 лет у них еще такой возраст. Там еще все прекрасно.
Пластилин, с которого можно что-то слепить.
Ну, может не слепить, но видно,
просто
что...
Просто чужая жизнь, ангельская.
Да, другая жизнь.
И слепить я не знаю. Ребенки, они тоже знают, что они хотят. И они умеют и манипулировать родителями уже когда там 4, 5, 8 лет. Но там еще остается налет этой ангельскости. Это еще она, пусть внешняя, но не уходит. Потому что 8-летний при всех его выходках все-таки выглядит лучше, чем с 13-14-летний.
Да.
И вот вся жизнь, вот мы когда судим о человеке, мы берем какой-то срез его, допустим, 8-летний, или 13-летний, или 20-летний. Или 40-летний, или 60-летний. И делаем выводы как об отдельном человеке. А ничего подобного. Это все только фазы проявления человеческого, которое появилось во внутренних состояниях сознания природного и воплощается вот таким вот образом. Вот если этого не понимать, то можно сделать вывод, как Кальвин сделал. Вот что одни люди уже предназначены для неба, другие предназначены для ада. И опять же, вот если взять вот это утверждение из латинского слова о том, что Господь ведет всякого человека к его месту в аду или же в небе, то такой вывод можно и сделать. То есть он как бы еще предзаданного решил, что для этого человека будет небо, для этого ад. Но это ложь, потому что не Господь решил, а человек решил, а Господь ведет. Но он решил вне времени и пространства. Вот чего Лютер не понимал, что это решение происходит вне времени и вне пространства, но реализуется во времени и в пространстве. И человек себя осмысляет в чувственных своих началах во времени и в пространстве. Но когда он мыслит как дух, он осмысляет себя вне времени и вне пространства. Но для того, чтобы мыслить как дух, нужно полностью отрешиться от вот этого чувственного. Кстати, это часто происходило на приеме ЛСД. Вот я читал книжку «Штурм мои небеса».
Только хотела сказать, как получить это?
А нужно ли это? То есть поможет ли это? Вот в чем дело. Почувствовать. Или раньше этого добывалось с помощью медитации.
Ну и сейчас кто-то тоже...
Сейчас, да. Но медитация – это контролируемый процесс. А человек в процессе медитации формирует внутреннее рассудочное. А ЛСД – это неконтролируемый процесс. Это когда человек стоит на крышке люка, и вдруг эта крышка исчезает. Он туда проваливается. И потом, когда он возвращается назад, он пытается осмысливать это чувственным рассудочным. И ничего хорошего из этого не получается. Вот я с таким удовольствием прочел вот эту историю, описанную вот этого доктора Лири. Вот он после того, как осмыслил себя изнутри, он понял, что до этого он был такой хорошо отмытой гарвардского образования мартышкой. Но чем ему это помогло? Да ничем. Потому что это просто как бы мартышка становится на стероидах. Да, он рассуждал там о подлинном мире, о каком-то этом. Но что он видал в том подлинном мире? Он видал свою внутреннюю память. Память этой мартышки. Эта память была основана на всем чисто чувственном. Вот почему с помощью ЛСД получают массу интереснятинки, но не получают ни преобразования, ни тем более возрождения. И более того, это часто может лишать человека доступа, потому что ему уже начинают кричать, а вот это весь New Age движение, это вышло из ЛСД на самом деле. Они кричают, а кому нужно это рассудочное, вот мы одним наитием с помощью принятия ЛСД проваливаемся в этот самый внутренний мир, и там все постигаем. Да нифига вы не постигаете, я извиняюсь. Потому что вы входите в свою внутреннюю память, которая основалась на вот этом хорошо отмытой, дрессированной мартышке. Наглой, тупой, зверино тупой. И то, что он кается вашими прекрасными просветлениями, это всего лишь то рассудочное, то есть не рассудочное, а аналитическое осмысление, которое принадлежит не вам, а принадлежит ангелам. То есть ангелы эту мартышку, конечно, просто до этого они ее не видят, а тут они ее видят и могут проанализировать. Эта мартышка к ним провалилась, заскочила. Они ее берут, рассматривают. И ангельское осмысление этой мартышки, эта мартышка кажется ее собственным осмыслением самого себя. И она, возвращаясь назад, думает, о, какая я умная мартышка, да? О, какое я много там постигла всего, ничего подобного. Потому что когда все это развалится после смерти, и человек будет сформирован заново, постижения ангельские к нему не вернутся. Потому что они принадлежат не его собственной внутренней памяти, а памяти тех ангелов, с которыми внутренняя память тогда соприкасалась.
А что у них остается от собственного?
Вот эта мартышка и остается. Вот это вот искаженное адское. Вот недаром латинское слово говорит, что страшный суд происходит над человеком тогда, когда он в том мире судит себя, как не самого себя. Вот он приводит пример из Ветхого Завета, когда какой-то царь иудейский в борьбе с каким-то, уж не помню, врагом, который пришел, ему сказано, что он его должен был уничтожить, а он его захватил, пожалел и отпустил. И вот тогда к нему приходит пророк и говорит, ну, закрыл, чтобы его не видел, лица, говорит, вот у меня такая проблема, да, в бою один человек мне поручил своего пленника, а я от него отвлекся, а пленник сбежал. И что ж теперь делать? Ну как что? Ну теперь твоя душа будет за его душу. То есть ты будешь рабом этого человека. Вот говорит, вот ты, он снимает это покрывало, говорит, вот ты этим прорек на самого себя. Вот в том мире, когда человек судит о своей жизни, он судит себя не как самого себя. И этот суд, почему? Потому что его судят ангелы, но которые включены, вот ассоциированность ангела. И они ему определяют его дальнейшую судьбу. Ну куда мартышку можно засунуть? Ну только в преисподнюю, потому что она наглая, глупая, злобная, ничего кроме своего удовольствия не видящая. Но ангелы, завершив суд, уходят. То есть человек осудил, как бы они давали ему способность рассмотреть себя и осудить себя как не себя. Это как тот царь, который судит какого-то человека, который поймал там какого-то. Он не соображает, что он определяет свою собственную участь. Когда пророк ему говорит, теперь твоя жизнь будет за жизнь этого, которого ты отпустил. И вот это вот, который принимает ЛСД и туда проваливается, он фактически попадает на вот этот вот суд над собой. Он судит себя, как не себя, но возвращаясь сюда обратно, он не может сделать правильных выводов. Он не понимает искренне, почему он эта мартышка. Вот когда вот этот доктор Лири организовал ашрам для потребителей ЛСД, и они там все вместе собрались, то у них жизнь была такая же гнусная, как и до этого. Особенно, что касается вот этого, ну, разврата. Ну, они как крольчатник были, они там совокуплялись друг с другом, не понимая, что они разрушают самые основы супружеской любви. А так все было прекрасно, они входили в эту высшую реальность, они получали там высочайшее прозрение. Вот в Евангелии есть такая фраза, что тебе, если ты весь мир приобретешь, а душу свою потеряешь. Вот человек обычно получает удовольствие самого внешнего чувственного. Ну, от совокупления телесных, от присвоения себе вещей каких-то полезных, интересных, ходит на спектакли, читает книжки, смотрит видео, развлекается каким-то болтовнёй, разговорами. Ему хорошо чувственно, он получает удовольствие. А это как бы получает сверхчувственное удовольствие. Оно такое уже чувственное, но более внутреннее. Он входит в этот мед наркомана и получает, чуть-чуть не наркоманы так очень хотят своих наркотиков. Эти ЛСД, хоть и психоделик, но механизм, в общем-то, тот же самый. То есть наркоман, отрешаясь от своего чувства, да и алкаш, в общем-то, он выпил, отрешился от чувства, и он пребывает в этих внутренних состояниях, и там он получает внутреннее чувственное удовольствие. Но это чувственное удовольствие, не проистекающее ни от чего внешнего, ну, внутреннего. Вот высшим таким примером такого внешнего чувственного удовольствия было то самое первое небо, которое было сооружено христианской церкви после того, как Господь ушел. Оно было чисто чувственное. Там всякие вот внутренние чувственные райские наслаждения, которые ласкали внешнее чувственное, но приходили извне, не имели внутреннего источника. Потому что в подлинном небе ангел, когда он наслаждается там садами, дворцами своими, социальной жизнью, жизнью со своим там супругой или супругой, между супругами и собой, это все происходит от доброго, которое находится в их внутреннем, и они через это внешнее чувственное наслаждаются тем внутренним добрым, которое они присваивают через внешнее чувственное удовольствие. Потому что человек доброе присваивает через внешнее чувственное удовольствие. Вот, например, вот мы пьем каву, и мы присваиваем доброе этой кавы через что? Через вот это, что нас внутренне как бы ободряет, через вкус. Мы когда покупаем новый, ну, скажем, телефон, да, он же нам не нужен как образец инженерного искусства, правильно? Мы через него получаем общение, мы через него получаем игр, мы через него получаем чаты, мы через него получаем массу связи. И это все доставляет нам удовольствие. Удовольствие, когда мы общаемся с интересными людьми. Удовольствие, когда мы играем в какую-то игру. Удовольствие, когда мы даже покупаем через него. И это доброе. Только доброе природное. Вот зачем мы ходим на базар, покупаем пищу. Во-первых, она дает нам чувство сытости. Во-вторых, она вкусная, она приятная языку, там небу. Мы, пища – это воплощение доброго, которое присваивается через практическое употребление. И также все остальное, потому что абстрактное рассуждение, скажем, о добром, они не имеют смысла. Когда человек рассуждает о добром, что такое доброе? Это фикция ума. Абстрактное доброе – это фикция ума. Доброе всегда конкретно. Это не обязательно только доброе, там, удовольствие от пищи, удовольствие от каких-то приобретений. Все это может быть и доброе социальное. Когда он работает на благо своего города, своей страны, своего народа, на благо человечества. И он получает внутреннее доброе от того, что он совершает вот эти действия, он чувствует от этого удовольствие. Вот яркий пример, когда кто-то идет в политику, да? Один идет, потому что ему хочется через это приобрести влияние, то есть стать человеком, властвовать над другими, приобрести какие-то имущества через взятки, монетизацию своей власти. А другой идет, потому что он одержим идеей привести человечество к счастью. Он не интересуется, я приведу пример, даже социалистов, того же Ленина. Вот он был одержим привести все человечество к счастью. То есть он любил неплохо покушать, но он не шел с тем, чтобы хапнуть и убежать за границу. А он по-своему мыслил, что человечество вот он осчастливит. Да, и у него идея была дурацкая, да ничего кроме горя он не принес. Но лично для него он все-таки думал не о чисто таком. Правда, там была идея властвования. Mm-hmm. Вот эта вот адская идея, потому что многие, которые думают о счастливе других, они гораздо страшнее простых казнокрадов и так далее, потому что они думают их осчастливить по своему собственному представлению о том, что такое счастье. Но Ильич хотя бы умел учиться. Вот когда он понял, что этот коммунизм не работает, он вел НЕП и ходил, говорил: боже, какие мы были дураки, оказывается, мы все понимали неправильно. То есть человек, который в состоянии осознать свои заблуждения, он еще не совсем пропал. Тот же Сталин, он же не просто хотел весь мир захватить, а он хотел его переделать под, как он представлял, вот будет счастье народное. Вот он, например, посылал этого Микояна в Штаты, и тот оттуда привез и мороженое американское, и кучу всякой другой вещи. То есть Сталин заботился о том, чтобы там создавались санатории, создавались... Он же не просто собирался всех превратить, там, захватить весь мир. А он по-своему обустраивал вот эту социальную. Он был очень жестоким, конечно. Он обустраивал очень жестокое общество. Он не думал об отдельных личностях, он думал об общем счастье народном. Но опять же, вот сравните Сталина, допустим, с каким-нибудь латиноамериканским диктатором, который добрался до власти, и все себе любимому. Крадет, отправляет куда-нибудь в Англию в банк, наслаждается. А то, что там люди сдыхают в фавелах, его вообще не интересует. Вот я тут приведу пример Пиночета, который захватил власть в Чили. В отличие от остальных латиноамериканских диктаторов, я недавно, кстати, прочел, вот Пиночет пришел, его сподвижники, там маршал авиации, морской, это вот, они экономикой занимались, они заботились о том, чтобы народ процветал, о том, чтобы что-то сделать для народа. Да, они что-то себе набрали там, но это не было как какой-нибудь там Самосов, вот вспомните Самосов, вот уж действительно негодяй, который, там было наплевать на народ, на всех, потому что даже Кастро все-таки заботился как-то о народе, вот вспомните этого Че Гевара, который поехал, воевал, чтобы не приобрести имущество, чтобы там людям отдать землю, там сделать их счастливыми. Вот этот человек думает о чем-то другом. То есть у него есть некая идея, он пытается дать кому-то счастье. Да, он часто заблуждается, да, он часто приносит больше зла, чем добра. Но он, по крайней мере, думает не только о себе. Вот я читал в Парагвае, вот знаете, после Парагвайской войны, 100 лет эта страна была в таком дыре, что просто. А потом пришел диктатор, и который заботился о стране, который восстановил экономику. Да, она часто работала на его собственные интересы, но при этом получалось что-то и для народа. Вот можно вспомнить вот этого португальского диктатора, я забыл, как его звали, который тоже заботился о стране. А есть вот такая сволочь, которая придет, вот типа этого Самоса, и просто выедает, как паразит, страну, и ни о чем не заботится. Вот это вот разница добра. Вот такой диктатор типа Самоса, он однозначно идет в преисподнюю. Там как бы можно, конечно, посомневаться, может, он что-то не понял, но на самом деле там... А вот диктатор типа Пиночета, он вполне может завершить и в небесах, потому что он думает о других, вот это вот социальное. Вот как высший градус этого в деяниях от апостолов есть такая фраза, что гораздо блаженнее давать, а не получать. Это тоже уровень социального. Да. То есть, когда человек живет только ради других, он радуется радостями других. Это не обязательно, что он просто раздает свое имущество. А он употребляет свое имущество, чтобы, скажем, людям сделать работу, как Форд, например. Он организовал завод, он давал людям автомобили, он давал благополучие своим рабочим. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы давать благополучие кому-то другому. Я уж не знаю, насколько он был религиозен, но тем не менее. А другой организует что-нибудь, чтобы вот только выкачивать прибыль из рабочих, ничего им не давая, пока они не сдохнут, заставлять их работать 12-14 часов в сутки, потом новых наберем. А главное, чтобы им была прибыль, да? И он не думает, чтобы там делать хороший товар, а он думает такой товар, чтобы втюрить. Он может продавать и брак, и плохо произведенное, и сознательное, дешевое, но дорогое, чтобы набирать только больше вот этого. А вот когда человек в высшем состоянии находится, блажение отдавать, чем получать, он приобретает высшее духовное доброе. Но это все можно приобрести только в конкретных действиях. Вот если он будет сидеть, вот как монах, знаете, забрался и думать, вот я тем, что это вот тут сижу как монах, я становлюсь святым, и поэтому во мне столько божественного добра. Ничего в тебе, никакого божественного добра нет. Вот как этот есть у протестантов такое ехидное выражение, что монах подобен мертвому в море, в которого сотни речек впадают, и ни одна не вытекает. В результате вода испаряется, и остается совершенно мертвая соленая вода, которая убивает все живое. То есть добро, доброе только приходит тогда, когда оно воплощается в какое-то действие. Это может быть хоть цветы выращивать из любви к цветам, но это должно быть действие именно доброе. Потому что человек может стать там предводителем церкви, все, и даже хорошо исполнять свою должность, но при этом всегда смотреть только на самого себя. И вот это вот вторая, на эту тему я еще хочу сделать потом занятие, вторая степень профанации своего святого, степень, проистекающего из любви к собственному, побуждающий человека стремиться к власти над другими людьми. Он вроде бы претендует на то, что он их ведет к небесам, но на самом деле он их к небесам ведет, а он хочет, за этим стоит его желание подчинить людей своей власти, чтобы они поклонялись ему, шли к нему, только от него получали. Отсюда уже он может опрелюбодействовать истинное из слова, как это произошло в римо-католической религиозной убежденности. То есть он может брать истинное слово о том, что ну, Петру принадлежит ключи от Царства Небесного, но искажать его, переносить это на личность Петра и присваивать себе эту власть. Он может это делать, не профанируя религиозное, ну вот как бы тот же Самоса, например, обычный такой диктатор. Да даже вот этот Ленин или Сталин, которые все-таки пытались навязать людям свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Не интересуясь, а может у людей какие-то свои представления. Они говорили, вот если у тебя есть представление о том, что хорошо или плохо для тебя, а оно не совпадает с моим, значит я тебя буду принуждать. Потому что вот мое представление правильное, а твое неправильное. Концлагерями, контролем, там, тайной полицией. Мы, так сказать, тебя насильно сделаем счастливым, а ты своего счастья не понимаешь. Ну вот как у Толкина. Там есть момент, когда орки захватили хоббитов и тащат с собой. И хоббит ранен. И они могут умереть по дороге. Ну и предводитель начинает их лечить и вмазывать в них смазь. И он их лечит, он их не пытает. А вокруг стоят орки такие и издеваются. О, говорит, а те ж пищат, потому что больно. О, они понимают свои пользы. Но к этому можно было подойти так. Вот он его лечит не для того, чтобы сделать счастливым, а для того, чтобы живыми дотащить до пыточных подвалов своего хозяина. Но в данный момент это выглядит, как он делает им добрым, правильно? Он же их лечит, иначе просто они умрут и не дойдут до этих пыточных подвалов. То есть такое как бы промежуточное псевдодобро, которое на самом деле вовсе не добро. Потому что добро определяется конечной целью. Вот вспомните книгу «Новый Иерусалим и его небесное учение». Там идут степени благолюбия. Вот как бы самая низшая степень благолюбия – это забота о себе и о своей семье там. Но без этой степени ничего нет. Если человек не заботится о благополучии своей семьи, то он не может делать доброго и никому другому, потому что у него самого ничего нет. У него нет инструментов для добра. Вот эти вот нищие, которые ходят, они вроде бы как бы говорят, что мы там отреклись от всего. Ну, нищие монахи, допустим, мы отреклись от всего телесного, но они при этом питаются за счет общества. Им же все-таки кушать надо, они-то сами ничего не производят. То есть они паразитируют на обществе и не в состоянии общества делать ничего доброго. Одно дело, когда общество, например, кормит какого-нибудь ученого, который ну, не сеет, не пашет, хлеб не собирает, но он делает для общества что-то другое. А другое дело, когда этот монах, который вообще ничего для общества не делает, утверждает, что он там занимается религиозными размышлениями, от которых пользы и ему самому, и другим никаких. Но он паразитирует на обществе. Потом вторая степень, это когда человек заботится о том обществе, в котором он находится. Тогда уже интересы его семьи подчинены этому обществу. Там, скажем, его общине, его народу, его стране. И тогда он на первое место ставит благо страны, а на второе место уже свое собственное и семьи. Вот он может, если он верит, что ради страны нужно пойти там и защитить ее и погибнуть, он может поехать, погибнуть, даже хотя это ставит под удар его семью, потому что жена и дети остаются без опоры, но он считает, что вот надо принести себя в жертву ради благополучия страны. А еще более высшее, это когда человек думает о всем человечестве. Такой человек может сказать, что вот в моей стране появился негодяй, который угрожает всему человечеству, и да, как из чувства местечкового патриотизма я должен воевать за свою страну, но нет, я поеду и буду воевать даже против своей страны, потому что я захватила зло. Ну, вот те люди, например, которые сознательно, когда большевики захватили Россию, воевали против большевиков, или те немцы, которые сознательно воевали против Гитлера, потому что были, допустим, хорошо, француз там воевал, потому что француз захватили, там поляк воевал, а были и немцы, которые воевали, и они говорили, что Гитлер губит мою страну, чтобы ее спасти, я должен, да, пусть я там буду убивать немцев, буду выглядеть предателем со стороны Рейха, но я борюсь за Германию, которая, так сказать, должна быть высшей, так сказать, человеколюбивой страной. А еще высший вариант – это когда человек ради церкви действует. Когда он во всем смотрит пользу спасения душ человеческих. Когда он борется за религию против атеистов. Когда он даже, если все, вот как в твоей стране, пришли атеисты к власти, а он с ними сражается, чтобы, потому что они растляют души, они готовят людей к букаду. И он не обязательно борется оружием. Он может бороться словом. Вот как была история, когда бывший капитан немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны, он стал пастором церкви, то ли лютеранской, то ли еще что-то. И он открыто выступил против Гитлера. Его в результате кинули в концлагерь, там уничтожили. Он боролся словом. Хотя ему говорили, ты, как честный немец, должен принять нашего фюрера, принять его идеологию и так далее. Но я не могу принять, потому что оно противоречит божественному слову и учению Христа. А еще высший уровень, когда человек борется за Царство Небесное. Когда он есть, например, в церкви, когда видит, что там оно, учение противоречит истине, что людей ведут к гибели. Ему говорят, ну как же, ну ты же член церкви, ты должен поддерживать церковь, ты должен поддерживать начальство, ты должен поддерживать нашу, в конце концов, веру. Он говорит, я не могу поддерживать, потому что эта вера разрушает будущее благополучие людей. Вот такой человек борется ради Царства Божьего. То есть он борется ради религии, против ложных и религиозных убеждений и поддерживающих институции. Хотя с точки зрения всего народа церкви он может выглядеть как предатель, еретик, который разрушает нашу церковь, нашу религию, нашу веру и так далее. Вот это вот высшие степени добра. И все это реализуется только через конкретные действия и деяния. Человек приобщается к доброму или приобщается к злому только тогда, когда он это делает. Но человек падшего человечества может приобщаться к злому и не делая конкретного зла, но желая его. Ну, допустим, он хочет приобрести себе незаконное имущество, но боится, что его за это посадят. И он желает. Если бы он не боялся, что его посадят, он бы это делал. Но он этого не делает. Но внутри себя он все равно это делает. Вот как Господь говорит, что если ты с похотью посмотрел на женщину, то уже с ней походство. Это значит, что ты хочешь, но боишься по каким-то причинам. Или не можешь по каким-то причинам, чисто физически. Но ты внутри уже с ней походствовал. Ты совершил бы акт прелюбодеяния. Вот это вот такой вопрос, что человеку падшего человечества, у которого внутреннее испорчено, болительное, да и сознательное, ему, чтобы сделать доброе, нужно совершить актуальное чувственное действие. Для того, чтобы сделать злое, ему только этого действия надо пожелать. Оно из него прет изнутри. То есть добро он себя должен принуждать, а злому принуждать не надо, он и так все время в нем, так сказать, по рождению находится. И вот все эти действия, они показывают те внутренние процессы, через них человек к ним приобщается. И можно спросить, а что ж, как бы там, как это по времени все распределено? Да никак. Это вот как четырехмерная голограмма. Человек осмысляет только трехмерными срезами временными. Прошлое, настоящее, будущее. 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет, 50, 60. И в его человеческом чувственном представлении это как чувственная, реальная жизнь, которой он проходит падения, взлеты, действия. И через это ощущение чувственной реальной жизни, вот эта внечувственная, но реальная жизнь, пребывающая вне пространства и времени, воплощается в его восходящей последовательности сознания. Хотя его восходящая последовательность сознания внутренняя пребывает и вне времени, и вне пространства. Но пока человек мыслит по времени и по пространству, он этого понять не может. И если он будет пытаться это понять, то происходят такие вещи, как рождение доктрины, кальвинистской доктрины, так сказать,
предопределение
и так далее.
Изначального.
Да. А для этого почему? Потому что у человека, падшего человечества, духовного гения, рассудочное образуется путем аналитического мышления. Когда рассудочное образовалось, оно уже начинает действовать изнутри. Он уже оценивает не анализом и синтезом, а определенного рода как бы постижением. Да? Вот разница. Анализ и синтез. Ты как муравей вот, отгребаешь по зернышку, складываешь, потом их вместе, потом их варишь, готовишь кашку, потом эту кашку ешь, ты образуешь рассудочное. А когда уже у тебя есть рассудочное, ну, вот, знаете, говорит, человек-эксперт приходит, посмотрел и говорит, а вот так, так и так. Ему не надо ничего, это даже не в опыте дело. А у него, знаете, вот как у Тесла, например, вот это вот как бы внутреннее такое, это называется, интуиция есть. Вот это работает, это рассудочное. Но пока это рассудочное не просветлено религиозно, оно работает только на чувственные действия. Вот у Сваденборга есть. Он разбирал людей рассудочных, но рассудочных природно. И его интересовало, может ли это рассудочное сработать на их спасение. И он в конечном счете пришел к выводу, что не может сработать. Почему? Потому что цели этого рассудочного чисто чувственные. Даже когда такой человек рассуждает о спасении, Царстве Небесном и так далее, он все равно рассуждает по чувственному, а не по внутреннему. И это объяснить на уровне природных логик практически невозможно. Это надо почувствовать. Вот почему просветленное рассудочное может выражаться только в околичностях. То есть представительностями по соответствиям. Вот у Сваденборга было просветленное Господом рассудочное. А он выражался этими представительностями по соответствиям, или же соответствиями, которые это рассудочное представляли, но которые могут быть осмыслены совершенно противоположно этому рассудочному, потому что он выражался, объяснялся чем? Научностностями, правильно? Эти научностности представительствуют по соответствиям внутреннее просветленное рассудочное. Но аналитическим путем, путем анализа и синтеза, в него войти невозможно. Можно, потому что сначала нужно расформировать ложное рассудочное. Это вот как в той известной истории, что когда к учителю музыки пришли два человека, чтобы он научил играть их на домбре, он спросил, ну, ты когда-нибудь на домбре вообще-то играл? Не, я никогда только хочу. Ну, будешь платить мне 5 золотых монет. А ты когда-нибудь играл? Да, я вот играл, все, вот бринкал, все. Ты можешь платить 10 монет. Почему тот, который вообще ничего не делал, 10, а я, который что-то имею, не 5, а я, который что-то имею, мне 10. Да очень просто, говорит, тебе сначала еще будет нужно разучить, не потому что ты не... Да. И вот точно так же попытка, вот об этом я неоднократно уже говорил, когда мы разбирали Талка и так далее, попытка делать положительные гипотезы путем аналитического мышления, она образует ложное, она только усугубляет ложности рассудочного, если ты изучаешь латинское слово. Почему? Потому что ты строишь гипотезы. У тебя уже есть какие-то представления, а ты их лишь подтверждаешь из латинского слова. А ты сначала должен взять свои представления и аналитически разобрать их с точки зрения латинского слова. То есть проанализировать латинское слово вне, не из своих представлений, а из его собственных. То есть отключить свое собственное представление и изучать, что оно говорит. И сравнивая свои представления, находить, то есть предзаданность, находить, где у тебя там есть ошибочность. Это так называемое отрицательное образование. Вот если мы возьмем Дахимилишалирва, как она в Голландии образовалась, что там было правильно? Правильно они четко определили, что создавание просто рассудочного представления по научностям, у тебя образуется доктрина, все, оно ложное. Тебе нужно просветление. Но поэтому, потом они сказали, поэтому никакого рассудочного не нужно, а нужно просветление. Вот ты рассудочным работал, но пока на тебя не снизойдет просветление, ты не понимаешь истину. А они упустили то, что у людей духовного гения рассудочное не образуется сверху вниз. А оно образуется путем аналитического мышления. То есть прежде чем на тебя произойдет просветление, у тебя должно образоваться подлинное рассудочное. А подлинное рассудочное может образоваться только путем отрицательного образования, а не положительного. Вот это они тоже упустили из виду. Они сказали, да, образование не должно быть положительным, все это было правильно. Из положительного образования, то есть чисто аналитического осмысления, ничего хорошего не получится. Но они упустили из виду, что есть образование положительное, а есть отрицательное. И вот нужно отрицательное образование, и только оно образует то природное рассудочное, которое само по себе еще не есть истина, но оно может послужить основанием для восприятия просветления от Господа и образованием подлинного истины. А вот если ты будешь свое собственное природное рассудочное отрицать, это вот как человек, который, вспомните, в истинно христианской религии говорится, что человек, который сначала сам не делает работу по отрешению от зла как греха против Господа, он подобен человеку, который пригласили на прием к царю. А он говорит, что я буду сам мыться, я сам все равно правильно не отмоюсь, пусть уж меня там царь помоет. И попрется грязный, вонючий на этот прием. Mm-hmm. Что царь лично придет и его будет мыть. А ничего подобного. Ты сначала должен вот все очистить, приготовить дом, изгнать злых духов. И только, но потом ты должен пригласить туда Господа. Это совмещается. Сначала сама работа по очищению, а только потом приходит Господь, потому что если он не приходит, то старый дух возвращается и приводит всем злейшее, чем он сам. И вот точно так же с рассудочным. Причем с рассудочного все начинается. Потому что пока человек рассудочно не изменился, он даже не может правильно поступать по заповедям. Ему будет казаться, что он поступает правильно, а все будет совсем наоборот. И вот это сначала идет преобразование, а потом просветление. И только потом это вот. И для этого нужно работать над своим рассудочным, используя, скажем так, логии, рассудочные конструкции из латинского слова, как инструменты по перелопачиванию этого рассудочного, знаете, раздалбыванию киркой старого фундамента и залитию нового, уже из настоящего цемента, по настоящим конструкциям. А те захотели, чтобы, вот сейчас вот попрет. И так интересно вот читать, когда это еще пошло в первых статьях, которые они публиковали в своем журнале, и когда Альфред Актон их анализирует, он говорит, ребята, смотрите, вот вы утверждаете, что вы получили некое, вот этот Пфейфер утверждал, что он получил некое просветление. Он говорит, хорошо, давайте возьмем, посмотрим, что это за просветление. И показывает, что есть некие принципы экспозиции, это фактически мышление аналитическое с последующим синтезом, которые во всеобщей новой церкви они применяли к Ветхому Завету. Ну, потому что большинство все-таки относилось к латинскому слову как к вспомогательной доктрине для анализа Ветхого Завета. И они занимались тем, вот там в свое время такой был даже Пендельтон, написал книгу «Принципы экспозиции». Он проанализировал, как Сведенборг извлекал внутренний смысл из Ветхого Завета. Он упустил из виду то, что Сведенборг это извлекал из божественного просветления. Но Сведенборг говорит, например, что вот это соответствует, это почему, потому надо смотреть на то, что впереди, то, что сзади и так далее. Но это подтверждающие у Сведенборга были принципы, а не инструмент извлечения. Он тем, которые не могли понять его просветление объяснял это путем аналитического рассудочного метода. То есть, как подтверждение его просветления, сравнивание с другими местами Ветхого Завета и так далее, но не использование их, потому что у Сваденборга подлинная его доктрина небесная не извлекалась аналитическим методом. А вот человек Хендельтон, который разработал в принципе экспозиции, он утверждает, что это вот именно, что вот как Сваденборг извлек вот какой-то внутренний смысл из Ветхого Завета, мы точно так же, как Сваденборг, сейчас можем извлекать, используя эти принципы экспозиции. Что заблуждение. Мы не будем как Сваденборг. Мы будем создавать для себя то природное, аналитическое и из него рассудочное, которое может быть затем просветлено Господом, а может быть и не просветлено. И он говорит, что всего лишь вы, ребята, вот эти из Дахимили Шилет, взяли эти принципы экспозиции и начали точно таким же образом применять его по отношению к тексту самого Сваденборга. Ну, вы сказали, что это слово в своей полноте, все такое. Но, он говорит, мы, во-первых, еще не выяснили, какая разница между смыслом буквальным Ветхого и Нового Завета и смыслом вот этого нового божественного слова. И пока мы это не выяснили, мы должны быть очень осторожны в применении этих принципов. А во-вторых, говорит, это никакое у вас не просветление. И он четко берет там откровение Пфейфера и строчка за строчкой показывает, что это всего лишь применение метода аналитического осмысления. Только применяемого не к Ветхому Завету, а применяемого к Третьему. Но по тем же самым принципам рациональной экспозиции. Нет, вот вы не понимаете, у нас просветление. И началась борьба. А суть заключается в том, что да, нужно просветление, но если под это просветление не подведен соответствующий базис путем правильного применения аналитического мышления по расформированию ложных представлений прежнего рассудочного, даже основанного на книгах латинского слова, но взятого механизмами осмысления из чисто чувственного, это не будет базисом для просветления, потому что если туда придет просветление, то ты начнешь продуцировать многочисленные ложности, которые ты будешь воспринимать как истинности, потому что они пришли путем просветления, но они будут ложностями. Вот почему ангелам не допускается непосредственно учить человека, а он должен учиться только через слово. Потому что через слово преобразуется его рассудочное, а ангел бы ему говорил подлинную чистую истину, но поскольку его восприемник его рассудочное ложное, то оно бы в нем воплощалось бы в дичайшее заблуждение. При этом он бы воспринимал их как высшее откровение. Вот почему не надо доверять снам, не зашедшим на себя откровениям и так далее, а только рассудочно поверять их с текстом латинского слова, а механизмы осмысления, которые человек учит из латинского слова, они основаны на подлинном ангельском рассудочном, даже я бы сказал не ангельском, а подлинном божественном рассудочном человеческом Господа Иисуса Христа. Вот латинские слова – это природные инструменты работы природного человеческого рассудочного сущего Господа Иисуса Христа. Но они должны применяться правильно. Потому что твое собственное рассудочное, оно когда подползает, как муравей, к какому-то сложному предмету, к латинскому слову, оно не только оттуда не извлекает ничего истинного, а оно, наоборот, формирует свои ложности и заблуждения в истинной научностности латинского слова, и они в твоем представлении становятся подобным подлинным истинам, хотя на самом деле это только твои же собственные заблуждения, только на новых стероидах. И поэтому все твои действия основаны на чем? На твоих представлениях. А твои представления основаны на целях чисто чувственных и природных. И когда ты начинаешь действовать не в отрицательном смысле, вот смотрите, что такое действие в отрицательном смысле. Вторая часть десяти заповедей говорит не о том, что человек должен делать, а о том, чего он должен не делать. Вот это так называемое отрицательное действие. Вот там четко сказано, что ты не должен делать этого-то, этого и этого. А вот когда ты думаешь, что ты уже понял, что нужно делать положительно, но твои цели все еще основаны на чувственных представлениях о том, что такое доброе и злое, то ты вроде будешь делать великие дела, вот как Павел в свое время, а тебя эти будут вести в преисподнюю. Потому что только тогда, когда ты преобразуешься достаточно, а, через жизнь свою, через неделание зла, и, б, в рассудочном свою, через очищение его от заблуждений и ложных представлений, только тогда Господь может войти просветлением в твое рассудочное. Просветлить его так, что ты вот этим нытьем будешь видеть подлинные цели деяний, и начать действовать себе так, что ты будешь чувствовать, что ты это делаешь сам по своим собственным просветленным представлениям и целям. Но на самом деле целям тебе будут задевать Господня воля, которой Господь будет в тебе жить, и присваивать эту жизнь как твою собственную восходящую последовательность, и ты будешь постепенно становиться ангелом гения духовного.
То есть, правильно ли сказать, что человек на протяжении жизни формирует рассудочное сам, ну, со своей перспективы, как бы, но Господь потом, просветляя, убирает лишнее, да, в нем?
Это не, ну, просто лишнее, это вот как помните, когда Господь взошел на гору Фавор. Кто взошел на гору Фавор? Исторический человек Иисус Христос. Представление окружающих — сын плотника и Марии. Ну и такой обычный человек, обычное тело, потеет, пахнет со всеми своими недостатками этого тела и так далее. А потом он зашел на гору Фавор, и произошло преобразование. Он воссиял, одежды сделались грязные, рубища его вдруг сделались белыми, как снег, и прекрасными. И тело его преобразилось и сделалось прекрасным. Старое тело не исчезло. Просто исчезли те видимости, в которых виделось это тело, как обычное человеческое. Но формы-то остались те же, но они, во-первых, засияли внутренним светом, а во-вторых, изменилась их внешняя даже оболочка. Ну, та видимость, которую ты видишь. Вот так же, когда происходит преобразование рассудочного, то это человеческое тело со всеми его грубостями и так далее. И вдруг они воссеивают, и в тех же формах появляется совершенно другое огненное содержащее. То есть появляется, во-первых, стройность мысли. Это вот можно сравнить как в калейдоскопе. Ты смотришь, и там лежат какие-то стекляшки насыпаны, все. А потом ты раз поворачиваешь, они как так хруп, и в прекраснейший узор сложились. Вот я это в своей жизни пережил, когда я первый раз встретил Господа, как это происходит. То есть до этого я упорно, как муравей, работал, там пытался, там буддизм, этот индуизм, всякая эзотерика, всякие эти вот. Я состроил какие-то свои теории, у меня были свои представления, все. И потом я читаю книгу о небе Бади Своденборга, это было тогда еще в Ленинграде, в публичке. И погружаюсь. И вдруг как-то раз я вижу как бы перед собой Господа Иисуса Христа, и все эти мои разрозненные представления, вернее, я вижу человека перед собой, не понимаю еще, что это Господь, я вижу всю человека перед собой внутренне. И из него как бы исходит такой свет, и все эти мои представления как бы шуп сыпались. Раз, и я вижу прекрасный узор, я вижу, да, действительно есть Бог в человеческом образе, что вся Вселенная происходит из Него. Что этот Бог — это Иисус Христос. И я это увидел, а принять я это не хочу. Потому что это противоречит вот всем этим частям, которые лежат. И у меня начинается борение. То есть, или я выкину это просветление и скажу, нет, все это было, так сказать, глюк. Это не может быть, потому что это противоречит моим рассудочным представлениям о том, что правильно, что нет. Или наоборот, я сказал, что все мои просудочные представления — это были заблуждения. Они послужили хорошим фундаментом, была хорошая работа, все. Но это все надо по боку брать книгу Своденборга и работать, по кусочкам выковыривать все свои заблуждения. Вот я приехал во Львов, мне пришла через полгода этот микрофиша, микрофильм с книгой о небе об аде, я ее отпечатал и пошел уже к такому подробному изложению. И вот я читаю, дохожу до места, где говорится, что объясняется, откуда у людей возникают представления о том, что они жили когда-то в другие времена, то есть что есть переселение душ. Я был убежденным сторонником переселения душ. Причем это основывалось на моем собственном эзотерическом опыте. Я упомнил свою прошлую жизнь. И когда я прочел, я страшно возмутился. Кинул книгу, ходил такой возмущенный, но потом сел, взялся читать. И да, вынужден был признать, что мой собственный опыт может иметь совсем другое объяснение. Что да, это память тех ассоциированных духов, которые я проникнул в нее, воспринимал как свою собственную память. Ну, собственно, как все представление о переселении души возникло на самом деле. Вот из таких эзотерических занятий с помощью медитации. И у меня это много лет заняло, выковыривание и уничтожение всех этих заблуждений, которые я все время разработал. Это было очень болезненно, потому что это были мои достижения. То есть это как бы меня всю мою прежнюю жизнь обнуляло. И все говорили, что какие там достижения. Что-то это же все бред собачий. И признать, что все, чем ты жил, это бред собачий, это не так просто.
То есть это своего рода опустошение было?
Да, да, именно опустошение. Ну и я не говорю о опустошении того, что касалось волительного, и которое до сих пор продолжается. А это гораздо сложнее, чем опустошение вот этих представлений.
Или очищение.
Ну, опустошение и очищение через опустошение. Но опять же, дом хотя должен быть чисто прибран, но в него должен прийти и жить сам Господь. Потому что можно-то все это очистить, а толку?
Но получается неизбежно, человек, формируя свое рассудочное, он загребает все подряд в него. Он, ну, мы не можем, мы же не святые, мы не можем только избирательно формировать рассудочное сразу готовое, хорошее. Мы должны загрести все, а потом дать просветлению Господнему, все это отфильтровать.
А потом выкинуть, преобразовать то, что и осталось, изменить полностью внутреннюю структуру.
Причем даже уже имея опыт просветления, все равно ничего не меняется.
Потому что просветление — это не одноразовый процесс. Это раз за разом возвращается и заново. Это вот как метод итерации. Есть такой математический метод итерации. Ты знаете метод итерации? Есть некий метод расчета определенной величины. Он математически составляется. Например, у тебя есть измерение с точностью там до 0,1
миллиметра.
А тебе нужно вычислить с точностью до 0,001 миллиметра. Но измерения у тебя только до 0,1. Как? Но у тебя их много. Много. И вот этот метод ты присваиваешь вес. То есть кому-то измерению ты видишь больше, кому-то меньше. Все. И ты подставляешь их в эту математическую модель. И считаешь. И на выходе получаются величины этих измерений. Но уже как бы они там перетерлись, подсчитали. Все более уточненное. Ты их берешь, вставляешь в самое начало. И опять следующий цикл итерации просчитываешь. Получаешь еще более уточенное. И теоретически, если цикл итерации стремится к бесконечности, точность получаемой величины стремится к абсолюту. Там до 1 000 000 доли миллиметра. Причем любопытно, что в изначальное значение этого цикла можно взять данные вообще с потолка. Нереальное измерение с потолка. Это лишь будет влиять на количество циклов итераций, которые ты должен проделать, чтобы получить точное значение. Чем ближе будут к точному начальное значение, тем меньше будет меньше циклов итераций. И вот точно так же это всего лишь, так сказать, математическая модель, которая показывает действие человеческого сознания в его преобразовании и формировании подлинного рассудочного. Но опять же говорю...
Чуть-чуть долить?
Можно, да. А что это все сложно в теории, но в практике, кажется, человек это, естественно, не считает. Кажется, человек живет, действует, принимает какие-то решения, какие-то выводы. И это все то же самое. Образование рассудочного, метод итерации. Ему не нужно читать какие-то внутренние материалы латинского слова, потому что в латинском слове вся бесконечность совершается. Человек может искренне верить в то, что даже Земля плоская, и в то, что этот мир реален, материальный, вот он живет в нем, в материальном теле, и все, и что после смерти вот он сразу проснулся и пошел там, это так же живет, как то далее, не важно. Важно, чтобы он боролся с грехами, как злами против Господа, в согласии с теми местами латинского слова, где его смысл он просевает через смысл буквально, то есть связанными с практической жизнью. Например, вот он, допустим, женился, и он четко знает, что прелюбодеяние есть преступление. И ему не надо знать никаких высоких материй, чтобы четко понимать, вот когда у него возникает искушение, и как он с ним должен бороться. И точно так же с воровством, точно так же с ложью, точно так же с ненавистью. Если будет нужно, Господь ему даст просветление позже и в более внутренних материях. Но сейчас ему нужно сосредоточиться вот на самом-самом простом. И сосредоточиться на Иисусе Христе, таким, каким он выступает, из его лик выступает, из текста Нового Завета, из текста латинского слова и из текста, вернее, я бы сказал так, из текста латинского слова и из текстов Нового и Ветхого Завета через латинское слово. Потому что лик Иисуса Христа, который проступает через Евангелие, и тот лик, который проступает через Евангелие, когда человек уже вошел в латинское слово и прочел, допустим, книгу о небе, об аде, о детских годах Иисуса Христа, о внутреннем смысле его поступков, которые были представлены по соответствиям вещей духовных, он этот лик в Новом Завете будет видеть совершенно иначе, чем человек, который знает только Новый Завет и не знает латинского слова или не хочет его знать. То есть его Иисус Христос будет гораздо ближе к подлинному, настоящему Иисусу Христу, чем тот достаточно грубый образ, который выступает чисто из текста Нового Завета. Хотя даже этот грубый образ, который выступает из текста Нового Завета, для человека, который не мыслит вообще ни о каких внутренних вещах, он ведет его к спасению, то есть к преобразованию, очищению, если он следует за заповедями этого Нового Завета, так как он их понимает. Точно так же даже и для иудея, который вообще ничего об Иисусе Христе не хочет слышать, но у него есть лик Иеговы, его Бога, который для него проступает через текст, ну, его, так сказать, слова церкви иудейской, если он живет по заповедям этого слова искренне. Ну что, какие-то вопросы еще будут? Ну, может, да, помолимся и будем завершать это само занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я когда сюда приехала, начала читать все книги с Эдинбурга, какие там могла, истинную христианскую религию там и все. И я это время не читала Библию. Вообще не читала. Потому что мне хотелось увидеть, узнать все, что Свиденбург пишет, а потом уже попробовать, ну, почитать это все. И я недавно стала слушать, ну, на Ютубе Евангелие от Марка, от Иоанна, от Луки и так далее. И я вот чувствую, что я это воспринимаю совершенно по-другому. Уже вот, ну, нет у меня конкретно, допустим, сказать, почему или что, или там раньше так было, а сейчас так. Нет, но чувство того, что я это понимаю уже совершенно с другой стороны и совершенно глубже, это чувство есть.
Потому что рассудочное стало другим. И точно так же с самими книгами Сведенбурга. Вот когда ты к ним первый раз проходишь первый цикл трактации, это одно. А когда ты их прочел и в процессе чтения осмысливал каждый раз, каждое место по-новому, все, А потом возвращаешься уже к прочитанному, ты их видишь совершенно по-другому.
Все по-другому, да, точно. Вот я сейчас маме читаю, ну, практически каждый день, читаю из истинной христианской религии какую-нибудь там главу. Вот мы начали там про покаяние, крещение, возрождение. И вот это мы сейчас эту тему как бы проходим. И я это в прошлом году, я эту книгу всю практически, я ее прочитала. Сейчас читаю, вот как бы знакомо, но такое ощущение, что я читаю это все заново. И даже маме иногда говорю, о, я это читала, но я не помню, я вот как будто сейчас это увидела. Или это я просто увидела в другом смысле. Вот такое вот возникает. И это так хорошо, как бывает, ну, какую-то там классику, литературу, да, вы читаете в юности какое-то произведение, там, «Три мушкетера», бог с ним, да, а потом лет через 10 вы читаете его заново, и вы видите совершенно другую картину, и совершенно по-другому воспринимается все. Так и здесь, вот, и это очень хорошо.
А бывает и наоборот. Вот я помню, я в детстве так любил этого Жюля Верна, я бы зачитывался, все. А потом уже, когда у меня свои дети появились, я купил собрание сочинений Жюля Верна для них, ну, там на раскладке, принес, я пробовал это читать, я не мог это читать. Это невозможно. Я видел всю примитивность, всю бездарность этого автора. То есть идеи-то у него были, может быть, любопытные, но он, честно говоря, как писатель очень бездарен. Они такие исконным языком написанные, все. Вот. Есть книги, которые через много лет перечитываешь, они тебе открываются по-новому, да, но причем талантливо написано. Вот если взять такой Владимир Савченко, то то же самое. Вот он весь сосредоточен на идеях, а как писатель это часто трафаретно и суконно. Это, причем какие-то книги лучше написаны, какие-то хуже, там где больше идеи. Где он старается держаться, то есть, ну, настоящей научной фантастики, научного. А вот Лукьяненко, он как писатель очень талантлив. То есть, его всякий раз перечитываю с удовольствием. Потом есть такой автор Хаггард, англоязычный. И вот, ну, копия царя Соломона, если помните, и так далее. Вот когда его читаешь в оригинале, но он такую бездну наслаждения доставляет, и всякий раз перечитывая, он тебе доставляет, потому что он именно талантлив как писатель. Вот что такое есть. Тут даже не столько важен сюжет, сколько вот способ его подачи. Ну а с этим, с латинским словом, вот когда тут наоборот, когда впервые к нему приступаешь, то оно кажется таким, ну, каким-то таким скучным, заумным, чересчур наукообразным. Я помню, вот взять книгу о небе об аде, оно вроде написано более увлекательно. И я ее проглотил в свое время моментально. А потом, когда мне попалась первая глава «Тайн небесных» на русском, я их просто, ну, с трудом переваривал, потому что вот это постоянное повторение, возвращение, это научность чистого богословия. Прошло много лет, прежде чем научился получать наслаждение и проходить вот этот вот барьер, и читать «Тайны небесные», и тоже истолкование апокалипсиса, и получать внутреннее наслаждение от самого этого метода.
А напомните, пожалуйста, кто называется, или как, почему ангелы и духи, в чем различие, почему одни называются ангелами, вторые духами, или кто такие ангелы?
Ангелы – это духи, которые... Собственно, ангел – это внутреннее состояние духовного сознания. Вот самое высшее духовное состояние сознания – это солнце мира духовного или же божественное человеческое, исходящее Господа, самое первое исходящее от него, высшее, то есть божественное человеческое. Высшее божественное, даже не божественное человеческое, а высшее божественное. И вот когда образуется творение, образуются раздельные степени сознания. И между вот этим высшим божественным, или же солнцем мира духовного, или же первым исходящим от божественной от вечности, и теми сознаниями вот есть нисходящая последовательность. И в этой нисходящей последовательности все состояния принадлежат этому божественному от вечности, только все более и более самоограничивающемуся. вот есть более низшие степени, чем первоисходящее сознание, еще более низшие, еще. И это доходит до самой последней, даже чувственной степени сознания, которая называется природной. Но в человеке даже самое последнее чувственное, вот в каждом человеке, каждая последняя чувственная степень сознания принадлежит нисходящей последовательности самому Богу или же Господу. А потом начинается восходящая степень природная. То есть божественное чувственное присваивается чувственному тварного сознания, то есть этого как бы ограниченного, как бы отстоящего от Бога, как бы отдельного от Бога. То есть создается как бы отдельное от Бога сознание. И вот это вот есть дух. И в этом духе есть разные степени. Самая низшая степень, вот говорится, что каждый человек – это дух, живущий в теле. Самая нижняя степень – это внутренняя природная степень творения. Но она для человека кажется образующейся первой. Вот ему кажется сначала, что он живет в мире, что потом он умирает и становится духом, который попадает в мир духов. Mm-hmm. То есть мир духов – это самая нижняя степень человеческого, вернее, как бы самая, это промежуточная внутренняя степень человеческого сознания, но уже не чувственная. Ее высшая степень – это рассудочная. Но это все еще духи. Хотя вот высшая рассудочная степень после второго Господнего пришествия, там тоже говорится ангелы. Но это ангелы духовно-природного и духовно-небесного. Это как бы высшая степень духа на самом деле. Ангел Новой Церкви – это высшая степень духа. Это дух ангельский. Оно так иногда это определяет. А вот выше уже лежит степень ангелов духовных. Это степень сознания, полностью очищенная от чувственных представлений и чувственных стремлений. Она как на фундаменте своей, на чувственном, своем собственном.
Духовно или небесно?
Духовно.
Духовно.
Оно уже полностью очищено от чувственного, но оно стоит еще на фундаменте собе. А самая высшая степень, это небесная степень, это сознание духа, которое состоит на небесной собе Господней. Там вообще нет ничего связанного с самым внешним природным чувственным. И вот разница ангела от духа в том, что в степени сознательной жизни в божественном. Дух тоже живет в божественном, но в самых нижних степенях этого божественного чувственных. И он не осознает, что он живет в этом божественном. Дух думает, что он некая личность, существующая сама по себе. Вот есть некий Бог, вот есть другие духи, другие сознания. А он думает, что вот все, что в нем есть, приходит от него самого, что он вот есть как бы полноценная личность. А высший ангел, он не просто знает, он чувствует, что все, что в нем происходит, это божественное действие. Он понимает, что это Господь в нем живет до такой степени, что он не хочет жить сам от себя, а хочет, чтобы в нем жил только Господь. Да. Но вот ему-то как раз Господь и наиболее присваивает ощущение собственного личностного существования. То есть самые высшие ангелы, ангелы небесные, они себя гораздо полнее чувствуют самостоятельной личностью, чем человек, который думает, что он чувствует себя личностью, а на самом деле он даже не представляет, что такое вот высшая степень личностного самоосознания. Но при этом они мучаются, потому что они хотят жить только личностным Господом. И они бесконечно благодарны ему за то, что он присваивает им это ощущение личностного. И в то же время они находятся в высочайшем смирении, потому что понимают, что их собственное личностное по сравнению с его личностным самым себе, это только жалкое подобие. И они поэтому постоянно перед ним смиряются. Это вот говорится, что ангелы духовные, они постоянно рассуждают о благодати. А ангелы небесные постоянно рассуждают о милосердии Господнем по отношению к ним. Потому что ангел духовный все еще убежден, что он такой замечательный, прекрасный и так далее, и так далее. А ангел небесный знает, что он не замечательный, не прекрасный.
Ничего, не это, все только Господь.
А все принадлежит только Господу Иисусу Христу.
То есть, если даже грубо так прикинуть, поделить, то получается, что ну как небеса, царство небесное, самое верхнее это получается угу. ангелы, а царство духовное это духи. Да?
Это ангельские, это, скажем так, отложенные демоны.
Да, отложенные демоны, но
а ну, самые...
если вот так градацию да, провести, да, да. да, то там ангелы, да, духи, да, и да. дальше уже там постепенно.
То есть я бы сказал так, ангелы духовные – это высшая степень развития духа.
Угу.
А ангелы небесные – это принципиально нечто совершенно другое.
Потому что встречается так вот в той же истинной христианской, да везде, во всех произведениях Сведенбурга, то духи пишутся, то ангелы пишутся. То духи, то ангелы. И я уже думаю, ну в чем же ж тогда различие, кто становится ангелом, а кто...
То ангельские духи.
То ангельские духи, да, угу. и как-то...
Так это еще в христианской религии, там это более-менее приведено, ну, унифицировано. А вы бы почитали тот же духовный дневник, или тоже, скажем так, слово истолкованное, которое перед тайной небесной, вот там ты действительно начинаешь метаться. И пытаться понять, а что же имеется в виду.
Угу. Ну, хотя бы вот в такой степени уже
вот.
Понятнее больше.
В истинно христианской религии это максимальная терминологическая унификация всего.
Угу.
Почему ей полезно читать первое? Потому что ты хотя бы приходишь в унифицированное понимание терминологии латинского слова. А уже после него ты можешь спокойно приближаться и к тайнам небесным, и даже к духовному дневнику, не опасаясь, что ты там заблудишься. Ну, и сейчас это по контексту понимается. Но для этого, чтобы понимать по контексту, ты уже должен твердо ориентироваться в терминологии. Вот сейчас мне уже настолько смешно бывает не только слушать рассуждения других, но и вспоминать свои собственные представления, скажем, 30-летней или 20-летней давности. Как я все это тогда понимал. Помню, у меня был такой преподаватель Хайндрикс. Я считаю, что это лучший преподаватель был, ну, из доступных мне тогда в теологической школе. И я к нему предстал, чтобы он мне непременно объяснил, что же такое ассоциированный дух. Это я прочел воспоминания о Сведенбурге его амстердамского знакомого, которому он сказал, что... Сведенбург ему сказал, что он видал там королеву датскую, а тот сказал, как же, она же еще вроде живая. Он говорит, я видал ее ассоциированного духа, но все равно, что видеть самого человека. Я к нему пристал, что такое ассоциированный дух, и, видно, задал ему крепкую загадку, потому что, видимо, он сам никогда, он так имел представление, но никогда, а тут дай цитаты. И вот он мне принес целый ворох цитат, чтобы я разбирался, что такое ассоциированный дух, но четкого определения сам не дал. Может быть, оно бы и сам не имел.
Не задавался такой целью.
Да, да. А меня это как бы задело, что ж такое ассоциированный дух, а почему это то же самое, что человек. Разобраться, понять. Потом, ну, как бы, конечно, определяющая цитата, это вот это из истинно-христианской религии, где он там спорил с каким-то в том мире духом насчет... А тот потом спросил, вот я знаю, что каждый человек в мире ассоциирован с каким-то духом в этом мире. С каким духом ты ассоциирован в этом мире? Тот сказал, вот есть там в каком-то университете немецком какой-то там доктор богословия, ну, вот. Там это более определенно. Почему я говорю, что в истинно-христианской религии все-таки терминология наиболее унифицирована. И стоит часто начинать оттуда, а потом уже разбираться дальше. Хотя, конечно, вопрос ассоциированного духа это не такой простой вопрос, чтобы его можно было действительно решить одной или двумя фразами. Как в том этом фильме, помните, адъютант его превосходительства. Дядя Петя, а вы что, шпион? Ну, видишь ли, Васенька, как на это ответишь однозначно? Что я не просто шпион, а благородный разведчик, особенно сыну белого офицера.